Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Глава Приднестровского региона Евгений Шевчук приветствовал возобновление контактов с Кишиневым и в формате 5+2, несмотря на то, что договориться по ряду чувствительных проблем пока не удалось. Дело Ильиченко, журналиста, арестованного в Тирасполе, обсуждается в Кишиневе. Европейский суд по правам человека признал Россию виновной по делу 18-летнего гражданина Республики Молдова, застреленного российским миротворцем в 2012 году. И точка зрения бывшего переговорщика Евгения Карпова на перспективы Приднестровского урегулирования. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Глава Приднестровского региона Евгений Шевчук заявил в прямом эфире Первого Приднестровского телеканала, что Молдова и Украина хотят экономически принудить Приднестровье изменить свой внешнеполитический курс. Нам навязывают те экономические условия, которые ведут фактически к политическим требованиям. Принуждение идет не только через изменение правил внешнеэкономической деятельности, но есть и серьезное финансирование извне, сказал Евгений Шевчук. По его словам, Украина ведет себя словно Приднестровье не существует. Глава непризнанной Приднестровской администрации сказал также, что с 2014 года Украина ужесточила требования к приднестровским экспортерам и назвал условия Киева репрессивными. Фактически, это режим санкций, который ведет к усилению бедности. Если так будет продолжаться, будут блокировать и другие грузы, то это приведет к гуманитарной катастрофе, заявил глава Приднестровской администрации. Евгений Шевчук сделал эти заявления в среду, а на следующий день отправился с визитом в Москву. В Кишиневском аэропорту он сообщил журналистам, что это частный визит, и отказался уточнить его цель и с кем именно он планирует встретиться в российской столице. Перед отъездом он встречался в Тирасполе с послом России в Молдове Фаритом Мухаммедшиным, с которым обсудил, как передает его пресс-служба, цитирую, «проведение совместных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в частности, торжественной торжественное вручение ветеранам юбилейных медалей Приднестровья и Российской Федерации». Конец цитаты. В Москве командующий войсками Западного военного округа России генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил в пятницу, что действия Кишинева по отношению к Тирасполю в связи с ситуацией на Украине затруднили снабжение группировки российских войск в Приднестровье. Как передает РИА Новости, выступая на военно-исторической конференции, генерал сказал, что руководство Молдовы фактически проводит политический и экономический шантаж в отношении Приднестровья. Цитирую, «в результате стало невозможно осуществлять перевозки авиационным и железнодорожным транспортом. Затруднено материально-техническое обеспечение группировки российских войск в Приднестровье», подчеркнул генерал. С 2006 года Тирасполь и Москва обвиняют Молдову и Украину в так называемой экономической блокаде Приднестровья, тогда как Кишинев и Киев утверждают, что приднестровские предприятия не могут игнорировать правила международной торговли. Высокопоставленный представитель НАТО заявил в Кишиневе, что Альянс намерен помочь Молдове, насколько это возможно сегодня, защитить свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Заместитель главнокомандующего союзных войск Европы генерал Эдриан Бредшау выступил в четверг на брифинге вместе с министром обороны Молдовы Виарелом Чеботару. Эдриан Бредшау прибыл в Кишинев из Румынии, где присутствовал на военных учениях, в которых участвовали и молдавские военные.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, глава региона Евгений Шевчук в среду принял участие в программе «Журналисты приглашают» Первого Приднестровского телеканала. В прямом эфире говорили о возобновлении контактов с Кишиневым, в том числе в переговорном формате 5+2 обсудили и другие актуальные вопросы. С подробностями Юлия Михайлова.
Мы всегда выступали за решение проблем за столом переговоров. Мы считаем, что инструмент устранения противоречий – это честный, открытый диалог, сказал Евгений Шевчук, приветствуя возобновление контактов между Кишиневым и Тирасполем и возвращение сторон за стол переговоров. Но, сказал Шевчук, несмотря на то, что Кишинев выражает готовность обсуждать вопросы, которые Тирасполь ставит в повестку дня, найти взаимоприемлемые решения по конкретным проблемам пока не удается.
У нас очень много противоречий, как мы видим. В экономике, передвижении граждан, финансов, капиталов там, и так далее. И без решения этих проблем невозможно сформировать тот климат доверия, который может позволить обсуждать более сложные политические проблемы. К сожалению, по большей части вопросов мы не можем найти взаимоприемлемое решение. Но у нас есть маленькие шаги, которые сдвинули, так сказать, ряд проблем с мертвой точки. Мы надеемся, что эта динамика будет укрепляться, расширяться и по другим направлениям.
Подчеркнул Евгений Шевчук. Он подверг критике то, что Украина изменила свои позиции на переговорах.
Украина в последнее время пересмотрела, так сказать, подходы к своим обязательствам в рамках переговорного процесса, но и изменила свое видение по отношению к Приднестровью. Суть которой упрощенно заключается в следующем, что Приднестровье не существует. На границе Украины с Приднестровьем нужно выставить молдавскую таможню. Суть заключается практически в том, что капитулируйте, господа.
Сказал Евгений Шевчук. Между Кишиневым и Тирасполем существует ряд противоречий, обострившихся в последние годы. Предмет озабоченности Кишинева – ограничение доступа дубасарских фермеров к собственным земельным участкам, попытки сорвать нормальную работу школ в Приднестровье с преподаванием на латинской графике. Другим поводом для беспокойства стало распоряжение Шевчука о введении оплаты за въезд в Приднестровье для нерезидентов. В свою очередь, Тирасполь обеспокоен в связи с открытием в Кишиневе около двух десятков уголовных дел в отношении чиновников Приднестровской администрации. Усилением с точки зрения Тирасполя давления на приднестровских предпринимателей, занимающихся экспортом, двойным обложением импорта на границе с Украиной, что влечет дополнительные расходы, а также проблемами, которые испытывают жители региона, обладающие российскими паспортами при въезде в Украину и в Кишиневском аэропорту. Тирасполь недоволен и отсутствием определенности в том, что касается порядка реализации в регионе соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, и обвиняет Молдову и Украину в экономической блокаде Приднестровья с 2006 года. Эти обвинения решительно отвергают и Кишинев, и Киев, которые говорят, что приднестровские предприятия не могут не соблюдать международные правила торговли. В ходе общения с журналистами Евгений Шевчук также подчеркнул, что внешнеполитический вектор Приднестровья не изменился. Регион неизменно тяготеет к России и Евразийскому союзу, но экономические отношения вынужден развивать не только со странами СНГ, но и с Европейским союзом.
Привлекательность для нашей продукции рынки Беларуси, России и Казахстана. Мы хотели бы торговать с этими рынками, нас просто не пускают. И у нас есть, с одной стороны, соответствующие возможности, согласованные с Российской Федерацией, но мы не можем проехать без молдавских документов через Украину. Мы хотели бы в то же время торговать и с европейским рынком, потому что они рядом находятся. Но компромисс – это всегда добрая воля двух сторон, не только Приднестровья. Мы надеемся, что в оставшееся время до конца 2015 года удастся найти определенные какие-то компромиссы, пусть, может быть, промежуточные или временные, с европейскими представителями для того, чтобы не ухудшилось положение для наших экономических агентов, кто торгует с Европейским Союзом. Но стратегическим направлением это, безусловно, является то, что нам необходимо разблокировать в комплексе внешнеэкономическую деятельность и транспортную логистику.
Сказал Евгений Шевчук. Приднестровский лидер высказался и за установление в информационной среде четких и понятных правил, более жестких, и не исключил возможности выдвижения своей кандидатуры на выборах главы региона, которые состоятся через полтора года.
Свободная Европа попыталась узнать у рядовых жителей Тирасполя, смотрели ли они эту передачу с участием Евгения Шевчука, насколько удачным считают они тот факт общения и каких шагов ждут от администрации региона.
Я не смотрела это. Это нужно, но нужно в том случае, чтобы это не ограничилось только разговорами, а были какие-то действия предпринимались. Тогда это будет толк. А просто говорить, обещать людям одно, а на деле совсем другое?
Не знаю, я Шевчука-то ничего нормального не видел. И все. Что еще сказать? Больше я не знаю. А при Смирнове хотя бы, да, Смирнов, короче, пенсии не резал, да, ничего. Он мог задержать зарплату. Но у пенсионеров постоянно пенсия была. А сейчас почикали пенсию. Что это? Да, на 9 мая хотят что-то делать. А потом людям выдать эту пенсию. все.
Ну, оно вообще решается. Потому что как он все время выступает по телевизору, всегда старается информировать людей. И вообще они, вот вся его команда, они пытаются делать что-то для нас, простых людей. Вот я сама инвалид. Конечно, обидно, что вот эти 30% они оставляют в себе государство. Но все равно им это поможет, надеюсь. Ну и надеюсь, что вернут. Потому что вместо 950 я получаю сейчас 600. Обидно. Обидно, честно.
Я не интересуюсь, что будет, то будет. Параллельно.
Не слышала, но, по-моему, ни на что не влияет. А на что она может повлиять? На что? Что-то улучшилось, что-то ухудшилось. Нет, она не повлияла. Решение его влияет на нас. Сами решения. А так, как влияет? Пенсию сняли? Я пенсионерка. Я работаю. Я считаю, что с меня сняли, это нормально. Я работающая пенсионерка. Я себе заработаю, заплачу квартиру и покушаю. Те пенсионеры, что не работают, что им делать? Есть женщины... Вот я живу одна, да? Пенсия у меня 814 рублей. За квартиру отдать 600. Что делать? Хотя бы не работающих пенсионеров, чтобы вот как-то пожалели. Вот только это меня очень, очень волнует. Я понимаю, что и молодежи тяжело. И нянечкам тяжело, которые мало получают, с них снимают. Но там хоть можно как-то заработать, а хоть подъезд пойти помыть. Старикам что делать, которые не работают?
Ну вот я не видела это все, но я думаю, что да, чем больше он общается, тем лучше для людей и для него, для государства. Надо общаться, чтобы они общались, они были небожителями. Вот только так. А я, в принципе, не занимаюсь политикой.
Мнение случайных прохожих, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Месяц спустя после ареста в Тирасполе журналиста Сергея Ильченко его сын Николай призвал официальный Кишинев и остальных участников переговоров в формате 5+2 по приднестровскому урегулированию активизировать усилия по обсуждению его отца. Сергея Ильченко задержали сотрудники Приднестровской службы безопасности 18 марта по обвинению в экстремизме. Формальным поводом для ареста послужили его критические высказывания в социальных сетях. Ассоциация «Промолекс», которая представляет юридическую помощь Сергею Ильченко, сообщила, что на этой неделе от имени своего подзащитного подаст жалобу в ЕСПЧ, направленную против Республики Молдова и Российской Федерации. Подробности в материале Аллы Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
Поскольку журналист Сергей Ильченко обладает и российским гражданством, помимо молдавского, адвокат ассоциации «Промолекс» Вадим Виеру обратился в прокуратуры обеих стран с требованием возбудить уголовные дела по факту незаконного задержания его подзащитного. Молдавская прокуратура открыла уголовное дело, но официального уведомления истцов на этот счет пока нет, утверждает адвокат. По его словам, российская прокуратура никак не отреагировала, зато посольство России в Кишиневе, куда также была подана жалоба, ответило на обращение, отметив, что только власти Молдовы несут ответственность за происходящее на ее территории. Вадим Виеру подчеркивает, что именно пассивность, которую проявляют российские и молдавские власти, стала причиной того, что жалоба в Европейский суд по правам человека будет направлена против обеих стран.
Считаем, что на данном этапе Республика Молдова не прилагает достаточных усилий для обеспечения прав Сергея Ильченко в Приднестровском регионе. Если Молдова продемонстрирует, что с ее стороны предпринимаются конкретные действия, направленные на соблюдение прав господина Ильченко, и он будет освобожден, мы поступим как по делу Вадима Писаря и отзовем претензии против молдавского правительства.
Генеральная прокуратура подтвердила, что в начале апреля возбуждено уголовное преследование на основании обращения сына журналиста Сергея Ильченко Николая. Прокурор Руслан Кашу, который ведет дело, сообщил, что расследование идет согласно предусмотренным законодательством срокам.
Генеральная прокуратура начала уголовное преследование по факту незаконного лишения свободы, нарушения неприкосновенности жилища, что выразилось в незаконных обысках и узурпации официальных прав. Уголовное расследование находится на стадии рассмотрения доказательств по этому делу.
На пресс-конференции в Кишиневе Николай Ильченко, сын журналиста Сергея Ильченко, содержащегося под стражей в Тирасполе, потребовал от прокуратуры проявить максимум самоотверженности в расследовании этого дела. Николай призвал и международные организации активизировать усилия по освобождению его отца. По словам Николая, его отца содержат в крайне плохих условиях. Родственникам журналиста и адвокатам ассоциации «Промолекс» не разрешают посещать его.
Сейчас единственная связь с отцом – записками через Бенистовского адвоката. В данный момент отца перевели из карцера в общую камеру, где на площади 18 квадратных метров содержится 11 человек. Там условия содержания ужасные, там просто в камере в ряд стоят двухъярусные кровати, негде развернуться, ничего. Сотрудники СИЗО не разрешают отцу даже передать лекарства. У отца хроническая астма и бронхит. И поэтому без лекарств он начинает задыхаться сильно. Но лекарства не разрешают передавать. Говорят, что не положено. К отцу даже не пускают адвокатов из «Промолекса». Не дают свидания маме, чтобы она с ним встретилась, не бывшей жене отца.
Николаю 21 год, он временно перебрался в Кишинев и живет у родственников. Находиться в Тирасполе опасается, так как считает, что его могут похитить и задержать, как случилось с его отцом. По его мнению, отца задержали незаконно. КГБ обвиняет Сергея Ильченко в распространении на приднестровских сайтах анонимных воззваний с призывами к вооруженному противостоянию. Николай говорит, что не верит в приднестровскую юстицию, так как уже 6 судебных заседаний были отложены по надуманным с его точки зрения причинам. Напомню, официальный Кишинев направил в Тирасполь письмо, в котором выразил обеспокоенность в связи с арестом журналиста Сергея Ильченко и потребовал его освобождения. В последовавшем ответе тираспольская администрация, по сути, посоветовала молдавскому правительству не вмешиваться, констатируют эксперты, которые следят за развитием событий.
После трехлетнего ожидания на прошлой неделе поставлена точка в деле, связанном с убийством Вадима Писаря. На этот раз в Европейском суде по правам человека. 18-летнего гражданина Молдовы застрелил российский миротворец 1 января 2012 года. Официальный Кишинев приветствовал решение инстанции, которая обязала Российскую Федерацию выплатить родителям Вадима Писаря 40 тысяч евро в качестве компенсации ущерба и судебных издержек. При этом не ясно, что будет с российским миротворцем, который открыл огонь на мосту Вадулы-Воды. Изучала вопрос Алла Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
Кроме выплаты компенсации, Европейский суд обязал Россию привлечь к ответственности военнослужащего, застрелившего 18-летнего Вадима Писаря, уроженца села Пырыта Дубоцарского района, заявил на пресс-конференции адвокат истцов Александру Пастика. Представитель ассоциации «Промолекс» уточнил, что российский миротворец, открывший стрельбу по автомобилю, водитель которого якобы проигнорировал его приказ остановиться, сейчас служит в воинской части в Брянске, куда его перевели вскоре после инцидента. Российская прокуратура возбудила уголовное дело по этому факту, но вскоре закрыла его из-за отсутствия состава преступления, говорит адвокат Александру Пастика.
Представленные Российской Федерации материалы свидетельствуют о поверхностном характере ведения этого уголовного расследования. Требование родителей погибшего признать их потерпевшей стороной постоянно отклонялось.
Страсбургский суд осудил Россию за нарушение второй статьи Европейской конвенции «Право на жизнь» и в том числе за отказ допустить родителей погибшего для участия в качестве потерпевшей стороны в процессе уголовного преследования, отметил адвокат. Александру Пастика напомнил, что изначально жалоба в Европейский суд была направлена против обеих стран – Республики Молдова и Российской Федерации. Но впоследствии родители погибшего отозвали иск против Молдовы, рассказывает адвокат.
Мы констатировали, что наше государство выполнило свои обязательства по следованию этого дела. Но из-за постоянного отказа российской стороны у молдавских следователей не было доступа к важным вещественным доказательствам, которые позволили бы завершить расследование и передать материалы в суд. Генеральная прокуратура предприняла необходимые меры для выяснения всех обстоятельств происшествия. Они хорошо поработали, что, по нашему мнению, и определило снятие всех претензий с Молдовы.
Министр юстиции Владимир Гроссу, комментируя решение Европейского суда на пресс-конференции, приветствовал тот факт, что европейская инстанция признала виновной Россию и сняла ответственность с Республики Молдова.
С другой стороны, это одно из тех дел, по которым Россия признана единственным ответчиком. Именно на нее возлагается ответственность за все те нарушения, которые отмечены в Приднестровье. В данном случае с участием солдат, действующих в составе миротворческой миссии на Днестре.
Владимир Гроссу отметил, что этот случай подтверждает необходимость изменения формата миротворческой миссии из военной в гражданскую. Именно этого Кишинев добивается не первый год, но каждый раз после очередной попытки обсудить вопрос об изменении формата миротворческой миссии следует жесткая реакция Российской Федерации. И чтобы предотвратить раздражение Москвы, Кишинев избегает этой темы, считает директор ассоциации «Промолекс» Ион Маноли.
Часто decizie trebuie să înțelegem că obligă într-un
Это решение в некотором роде обязывает молдавские власти предпринять определенные меры, как минимум начать дискуссию о роли, присутствии и действиях этих миротворческих сил на территории Республики Молдова, потому что в итоге именно правительство Молдовы несет ответственность за все, что происходит на этой территории.
Как в Министерстве юстиции, так и в ассоциации «Промолекс» считают, что, скорее всего, на этот раз Российская Федерация выплатит родителям погибшего компенсацию в размере 40 000 евро и не станет уклоняться от исполнения решения инстанции, как поступало в других случаях. Поскольку этот вердикт Европейский суд по правам человека вынес единогласно, включая судью от России в Страсбурге, в отличие от решения Европейского суда по делу о школах с преподаванием на румынском языке в Приднестровье, по которому Россия также была признана виновной, но по сегодняшний день так и не выполнила своих обязательств и не выплатила компенсации.
И также на прошлой неделе в Вене после полугодового перерыва прошла первая неофициальная пока встреча в формате 5+2. Позицию Кишинева и перспективу урегулирования Приднестровского конфликта в беседе с моей коллегой Валентиной Урсу обсуждал бывший премьер по реинтеграции депутат Евгений Карпов.
Не один год официальный Кишинев заявляет, что для того, чтобы найти решение проблем, с которыми сталкивается население обоих берегов Днестра, необходимо активизировать диалог между Кишиневым и Тирасполем на всех уровнях. Господин Карпов, конкретнее, что надо сделать для того, чтобы положить конец разговорам о сепаратизме и приднестровском конфликте?
Урегулировать этот конфликт раз и навсегда. Но как, спросите вы? Я положительно оцениваю то, что после длительного перерыва, связанного с парламентскими выборами в Республике Молдова и формированием органов власти в Кишиневе, мой преемник Виктор Осипов принял, образно говоря, эстафету и активно продолжает диалог с представителями Тирасполя. Диалог – единственное и самое главное оружие в руках переговорщиков.
Но существует мнение, которое разделяют, кстати, все больше людей, что за время конфликта Кишинев сделал очень много уступок в пользу тираспольского режима.
За это время было сделано много шагов, и очевидно, что если бы не было уступок или предпринимались бы только правильные действия, сегодня ситуация была бы иной. И трудно, и неправильно пытаться объяснить сегодняшние неудачи исключительно ошибками, допущенными в прошлом. По моему мнению, официальному Кишиневу очень важно продвигать предельно четкую линию, которая вписывается в комплекс действий, поддерживаемых и международными посредниками. Если у нас будет согласие с посредниками, решение найти окажется значительно легче. Нужно усилить роль ОБСЕ как посредника, потому что в последнее время даже в отношении миссии ОБСЕ в Молдове Тирасполь пытается ограничить ее деятельность на территории Республики Молдова. Ограничил передвижение представителей ОБСЕ по всей территории Молдовы. Требует согласовывать поездки представителей миссии в Приднестровский регион и так далее. Кроме того, необходимо, по моему мнению, сполна использовать Евросоюз и Соединенные Штаты Америки в качестве международных наблюдателей. Но к этому их качеству следует относиться гораздо более серьезно. Фактически разница между посредником и наблюдателем нет. Когда наблюдатели выходят с инициативами и предложениями, которые представляют собой фундамент для выработки решений.
Очень многие задаются вопросом, зачем нужны эти контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности, кому выгодны эти таможни, это оформление документов, действия, которые не имеют под собой никаких законных оснований.
Пунктами контроля сент урмаря унор акцион унилатерале.
Контрольно-пропускные пункты являются результатом односторонних действий Тирасполя. Это издержки прошлого.
Но их не было в тот период, когда ситуация была накалена.
Были. В соглашении от 1992 года предельно ясно предписано обеспечить свободное перемещение граждан между двумя берегами Днестра. К сожалению, это требование игнорируется. Если говорить о контрольно-пропускных пунктах, о которых вы упомянули, то ответственность за них несет Тирасполь. Более того, со временем эти пункты все более настойчиво пытаются представить как пункты перехода границы, понятие которого не существует и не может существовать. Это административная линия ограничения зоны, в которой был конфликт, и с этой точки зрения акценты должны соблюдаться всегда. Не может быть речи о какой-то внутренней границе на территории страны, признанной международным сообществом как единое пространство.
С другой стороны, Тирасполь упорно и неуклонно настаивает на признании независимости Приднестровья. Лидер региона Евгений Шевчук заявил, что в этом году Приднестровье еще больше внимания будет уделять вопросам безопасности. Может ли регион говорить о проблемах безопасности? И тираспольский лидер все больше концентрируется на укреплении военных ресурсов.
Да, традиционал в регионе Транснистрия аулок акцион, который...
Да, традиционно в Приднестровском регионе проходят мероприятия, которые укрепляют военное присутствие, либо собственное военное присутствие, либо стимулируется военное присутствие иностранного государства, Российской Федерации. Но это отдельный разговор. Здесь же логика заключается в следующем. Сегодня Приднестровье использует инструмент, практически запрещенный в рамках переговоров, навязывание условий для достижения определенных целей. В ходе дискуссии в прошлые годы мы согласовывали пакет принципов и правил для переговорного процесса в формате 5+2. Одно из правил состоит в том, что диалог в этом формате, официальный диалог, ведется без каких-либо предварительных условий. И если Кишинев в очередной раз проявил открытость по отношению к Тирасполю и возобновил диалог по всем направлениям, то со стороны Тирасполя я вижу попытки навязать определенные условия. Вместо того, чтобы обсудить вопрос за столом переговоров, Тирасполь практически блокирует механизм достижения компромисса. Вместе с тем, в период, когда официального диалога нет, естественно, приднестровская сторона прибегает к действиям, которые являются неприемлемыми для Кишинева, но и обсуждению за столом официальных переговоров не подлежат. Здесь имею в виду и военные учения, и укрепление некоторых структур, и открытие новых так называемых контрольных пунктов, и принятие решений, призванных ограничить передвижение граждан, транспорта и так далее.
Господин Карпов, вы и в бытность вице-премьером, и сегодня в качестве депутата настаиваете на идее воссоединения двух берегов Днестра, объединения Республики Молдова. С другой стороны, как происходит эта реинтеграция, если тот же Шевчук говорит, что Молдова и Украина вынуждают изменить внешнеполитический курс Приднестровского региона? Возможен ли вообще диалог, если у них совершенно иное видение, иные цели, если ими в значительной степени управляют, как утверждают наблюдатели, из Кремля?
Что касается реинтеграции, я бы посчитал несерьезным того политика, который бы выступил против воссоединения двух берегов Днестра. Это конституционное положение, которое никто не вправе нарушать. Как можно достичь этой цели в условиях, когда звучат заявления, подобные тем, о которых вы говорите? Кстати, таких заявлений достаточно много, и не только заявлений, но и действий. Если оглянуться на прошлый год, когда российско-украинский конфликт и военная агрессия со стороны России в отношении Украины набирали обороты, то в Тирасполе сильно активизировалось движение, призванное передать определенные посылы России. И посылы следующие. Присоедините и нас, подобно Крыму. Или признайте нас в качестве отдельного субъекта. Или отнеситесь к нам так же, как к Донбассу. И другие.
И на этом фоне возможно объединение двух берегов Днестра?
Всегда возможно. Надежда умирает последней, и мы не должны ее терять. Возможно. В этой сложной ситуации, которая сложилась в регионе, я лично вижу и определенные перспективы для решения наших проблем. Положение ухудшается. И ухудшается не в результате действий Кишинева или Киева в регионе. Я имею в виду, например, экономическую ситуацию в Приднестровье. Экономические показатели падают, импорт и экспорт снижаются, финансовое положение трудное. В этих условиях для власти, которая управляет ситуация в том или ином регионе, было бы логично и разумно вступить в диалог с соседями для выработки совместных мер по выходу из кризиса. В Тирасполе все громче говорят о том, что жизнь становится все труднее. Именно этот элемент должен стать основой для начала диалога, конструктивных дискуссий дискуссии и с Кишиневым, и с Киевом с целью найти решение приднестровского конфликта. Решение можно найти только совместными усилиями. Если Приднестровье будет и дальше идти по пути решения неприемлемых и для Кишинева, и для Киева, то шансы на материализацию этих решений ничтожны. Бывший премьер-министр по реинтеграции Республики Молдова, депутат Евгений Карпов, отвечал на вопросы Валентины Урсо. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа». We'll be right back.